Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. На радио «Вера» программа «Вера и дело». Программа, в которой мы говорим о православном предпринимательстве, о том, как бизнес сочетается с ценностями, с этикой, о том, как встречаются вера человека и его дело. Сегодня у нас в гостях Сергей и Надежда Космировы, учредители сети частных клиник и оптик «Космо», наши гости из Самары. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Дорогие друзья, ну вот, я не знаю, вы к себе относите такое величание, как православные предприниматели?
Стараемся.
Интересно, интересный ответ, потому что иногда отвечают нет-нет-нет, мы просто предприниматели, а православным должен быть человек, а для вас это, наоборот, некая планка получается, да?
Так точно.
Ну, мне кажется, что вот здесь смысл заложен в ценностях, которые разделяют не только руководители, но и коллектив. Вот в нашем случае это так.
Ну, могу я тоже добавить?
Нужно,
пару слов.
Да.
Православие, в принципе, невозможно отделить от деятельности. Понимаете, все это первопричина. То есть сначала идут ценности человека, а потом уже его деяния. Ну и предпринимательство – это один из аспектов православного человека, поэтому православие, ну, сложно назвать себя абсолютно православным, потому что мы только к этому идем. Поэтому ответ был такой: стараемся.
Ну, наверное, вообще нет абсолютно православных людей. Это как один мой знакомый пошутил, что что такое абсолютное воцерковление? Вот полное воцерковление – это отпевание. Вот там уже человек полностью в церкви, дай бог, сподобится Царствия Небесного. Но почему мы об этом говорим? Действительно, вот я могу вам пример привести. Вот в Петербурге этим летом был, как всегда, Петербургский экономический форум, и мы как Радио Вера там присутствовали, там была наша выездная студия, и вот на стенде, где была эта студия, лежали буклеты с информацией об иконе святых предпринимателей. Есть такая икона святых предпринимателей, есть союз православных предпринимателей. И были люди, которые подходили и спрашивали, а что это такое, как вообще это возможно? Как бы это на разных полках, это в разных комнатах, в разных домах. Вера и бизнес. И тут надо разбираться, что понимается под верой и под бизнесом. Но вот в массовом сознании для многих то, что вы говорите, совершенно не очевидно. Бизнес – это про деньги. Это зарабатывать, это прибыль. Я даже помню, как у меня один мой друг школьный учился в институте, и показывал мне конспект своих лекций, там было написано, вот прям первая строка первой страницы, какой-то был курс там «Бизнес и администрирование». Бизнес-это процесс производства денег с помощью денег. Ну, вот такое определение. А какие ценности? Причем здесь это как бы схватить подороже, повыгоднее продать? Вот как у вас такой подход отзывается?
Мне очень понравился подход. Вот волею судеб мы выигрывали региональный этап бизнес-успеха в Самарской области. И нас отправили в Москву на стажировку. Это было в 23-м году, по-моему. И там были разные, на самом деле, объекты для посещения. Там, что мне бросилось в глаза, ну, то есть то, что действительно запомнилось, это музей предпринимательства. Когда ты приходишь и... Вот там причины и следствия, опять-таки, непонятно, да, то есть, потому что что в главе угла, зарабатывание денег или благие дела, что идет впереди и что для чего делается. Но очевидно, что все большие меценаты, или наоборот, наверное, большие предприниматели все были меценатами, или все большие меценаты были большими предпринимателями, понимаете, вот причины и следствия не очевидно, но связь точно есть между благотворительностью и... Ну вот, мирскими, условно говоря, результатами наших православных предпринимателей. И чем люди больше делали вот добрых дел, я не знаю, там, вкладывали в образование, в здравоохранение, в развитие своих сотрудников, тем больше они добивались результатов. Это очевидно, вот западная экономика нам эту идею вообще никак не коммуницирует, да, и когда ты заканчиваешь вуз, у тебя вообще такой связки нет. То есть я вот один был из первых там выпускников мировой экономики. Мне больше вообще политэкономия даже понравилась, чем там экономика. Да, в экономике это какой-то сбор, какая-то солянка, которая вообще никаких причинно-следственных связей не формирует. Да, там в политэкономии это, приращение труда, результатов труда, тоже вот об этом вся эта история вокруг этого. Но нигде не было этой связки с благотворительностью и вот с православным так называемым предпринимательством. В моей судьбе я вот могу сказать, что супруга сыграла большую роль.
Так.
Она вот... я такой, можно сказать, скоряга, наверное, если по-честному сказать, да? То есть мне достаточно сложно делать... Ну, сейчас уже не настолько, да, но вот у меня этой связки абсолютно не было, да? То есть вот чем ты больше даешь, тем больше получаешь, а это действительно работает.
Надежда, для вас эта связка всегда была?
Я, наверное, вообще не умею жить по-другому, хотя в нашей семье, вот если говорить о бизнесе, у нас четверо учредителей, родители мужа, Виталий Иванович и Надежда Ефимовна, основали клинику «Космо» в 98-м году и дали название такое, с одной стороны, многим кажется, звучно фамилией.
Да, я тоже поначалу подумал, что с фамилией связано, разве нет?
А в день, когда вот оформляли документы, тогда еще это был такой кабинет по хозрасчету с такой маленького медицинского центра все начиналось. Только частное здравоохранение зарождалось. И Виталий Иванович листал книгу духовную и вдруг увидел, что 30 октября – это день Космо и Дамиана, святых целителей. И он решил, что это Божий промысел, и вот так назвал клинику. И вот в нашей семье про меня часто говорят, так, сидя за кухонным столом, где мы деловые вопросы всегда обсуждаем, что если меня оставить как одного такого управленца, то и очень быстро мы разоримся, потому что я все раздам, и всех бесплатно пригласим в клинику, и всех примем бесплатно, и все будут ходить в очках от оптики «Космо», которые бесплатно мы подарили. Но у меня абсолютно прямая такая связь, это, наверное, да, может быть, даже от моих родителей шло, не всегда очень много делали добрых дел бесплатно. Вот. И мне кажется, что ты помогаешь, и тебе вдруг в другом совершенно направлении приходит как раз тоже и средства, и решения. Ну вот Сергей отвечает за деньги.
Нельзя все раздавать, да. Иначе нечего будет отдавать. Надо сначала приумножить, потом отдать. Приумножить, отдать. Вот такой подход. Мне очень понравилось то, что сказал отец Игорь Фомин, то, что должна сначала рука вспотеть от благотворительности, а потом уже только это все.
Чтобы дать милость.
Чтобы было, чтобы было чего давать. Понимаете, раздать, это достаточно... Ну, это и сложно, наверное, в духовном смысле сложно отдать, потому что это действительно все привязывает все. А с другой стороны, если в мирском смысле, раздашь ты все, а дальше что? Что ты будешь раздавать дальше? То есть чем ты будешь приумножать? Поэтому, в моем понимании, должен быть баланс, но однозначно место благотворительности должно быть и помощи. А так как мы работаем в медицине, это вот одна из... Есть образование и медицина, две такие благостных истории, когда нет варианта не поделиться.
А как это происходит на практике у вас? Вот с кем, как вы делитесь, что это за благотворительные программы?
Много разных, на самом деле, аспектов. Ну, можно продолжить историю Надежды, да, к ней... Когда она открывает телефон, у нее там, 100 плюс сообщений, да, с просьбой о помощи и так далее. И в меру своих сил она вот это все распределяет, там, в том числе и в клинике. То есть, там не все вопросы мы можем решить в рамках клиники, поэтому помощь идет там в рамках системы здравоохранения, просто среди друзей и знакомых. Вот. Второй аспект. Не хотел бы, честно говоря, сильно этим пиариться, но тем не менее. То есть мы достаточно долго, уже там больше 10 лет, помогаем самому приходу Митрофана Воронежского. Вот, системная помощь для развития храма. Там строится сейчас образовательное учреждение в рамках храма и вот системные переводы нашему приходу. Что там есть еще? Есть благотворительность в рамках ЕВИТа, мы помогаем, многодетным семьям помогаем. Хотелось бы, конечно, больше, но вот в рамках своих возможностей еще есть... Напомни, пожалуйста.
У нас очень активно работают фонды в Самарской области, где объединены семьи с приемными детьми, с детьми с ограниченными возможностями. Вот Евита, который упомянул Сергей, это фонд семей с паллиативными детьми. С ними у нас заключен договор уже много лет, и мы ежемесячно на определенную сумму оказываем помощь, то есть в рамках данного договора записываются мамы с детками, и наши доктора бесплатно проводят консультации, назначают лечение. Но сейчас вот так как последние 3 года вот еще я тружусь в Совете культуры и СМИ Самарской епархии и веду православные программы, то как-то так само сложилось, что постепенно количество знакомств среди священнослужителей, среди монашества очень быстро растет. И с одной стороны, это большая, ну, наверное, даже не только радость, но и ответственность, потому что как я могу, не имея семинарского образования, вести православные программы, но многие во мне тоже увидели вот, человек, который соединяет вот, какие-то общественные организации и епархию, например. И вот священники сейчас тоже часто обращаются, и матушки их, и насчет детей, и насчет своих, там, родителей, членов своих семей. Тоже мы по мере возможности, практически ежемесячно, по несколько семей мы вот принимаем и в рамках медицинской помощи, и тоже оптики. Мама Сергея, Надежда Ефимовна Космирова, надо вот отдельно, конечно, о родителях сказать, она была более 20 лет главным детским офтальмологом Самарской области.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей и Надежда Космировы, учредители сети частных клиник и оптик «Космо», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот любопытно, что когда мы заговорили про православное предпринимательство, сразу заговорили про благотворительность. Но, как кажется, к этому тема не сводится, потому что благотворительность именно как совершение пожертвований от полученной прибыли – это понятная, очень важная и необходимая часть, но ведь когда мы говорим про то, чем отличается предприниматель просто от условно того, кого мы называем, или кто сам себя считает православным предпринимателем или старается таковым быть, мы еще говорим про некую в широком смысле слова корпоративную культуру. Это то, как построены процессы, то, как построена атмосфера и отношения с сотрудниками. Это то, каких людей вы возьмете на работу, а каких нет почему-то. И не раз тоже в нашей студии сидели люди, которые вот себя считают православными предпринимателями, ну или даже не считают, а просто понимают, что у них есть бизнес и есть вера, и это все в личности сочетается. И они рассказывают о том, как они, там, вот, будучи неверующими, какие-то одни, допустим, критерии к персоналу предъявляли при приеме на работу и смотрели больше, например, на компетенции. А потом, когда в жизнь пришла вера, стали смотреть еще и на ценности, а может быть, даже теперь в первую очередь на ценности, потому что, ну вот, как бы профессионал, да, это минимум, чтобы человек был в своем деле профессионалом, а еще важно, там, что ему важно по жизни. Вот как в этой области вы ориентируетесь? Насколько для вас сама структура, сам подход к построению бизнеса зависит или в чем он вдохновлен православными ценностями?
Спасибо за вопросы. Начнем по порядку. Мы с Надеждой пришли с FMCG рынка, ну, с маркетинга и продаж. И так случилось, Боженька нам сразу показал, что медицина – это такая отдельная история, в которой вот бизнесовые подходы напрямую использовать вообще нельзя. Причем показали через нашу семью и очень жестко. Ну, чтобы вообще сомнений не было. У нас, в принципе, мы понимали, что это, ну, вот такая вот отдельная, отдельный вид деятельности, в котором деньги играют, там, ну, точно не первую роль. То есть это просто средство для того, чтобы можно было там содержать сотрудников и закупать оборудование, помогать пациентам. А когда во главу угла встают деньги, ну, это становится, мягко говоря, я думаю, никому не хотелось бы к такому врачу попасть на прием, да, когда он видит длинный рубль в тебе, а не человека. Вот, поэтому наши ценности, ну, в первую очередь, это помощь людям. То есть у нас никогда... Ну, вот, может быть, это точно такая двойственная история, но как есть, так есть. У нас никогда деньги на первом месте не стояли. Вот, и при выборе сотрудников первое, на что мы смотрим, человек готов помогать или нет. И честен ли он или нет. Потому что непорядочных людей мы в целом, ну, они не задерживаются. У нас, как бы, у нас был, может быть, вот за сколько лет, уже больше 20 лет у нас компания, там, не знаю, пару человек у нас были, которые были непорядочны, но они очень быстро уходили. То есть корпоративные ценности их очень быстро выдавливают. И по поводу самой веры, у нас, ну, не является это базовым критерием, конечно, то есть мы не отбираем сотрудников.
Справку о причастии вы не спрашиваете, да. При приеме на работу, это естественно.
Мы не можем. Более того, у нас есть не только православные, но и других вероисповеданий люди, но, тем не менее, я вижу, что по мере работы, ну, вот, количество лет проходит, и люди становятся более верующими. У меня, ну, отец очень верующий, и он все эти ценности транслирует, и, конечно же, они прорастают. То есть люди становятся... Ну, это на показ все равно не видно, но вот как-то вот, я не знаю, через поведение, через их мировоззрение, через отношение к пациентам в том числе, это становится видно, что и врачи, и медсестры, и административный персонал, они становятся более воцерковленными или православными.
Ну, например, есть такие кейсы, что администраторы, которые являются такой самой частой по степени сменяемости, да, позиции, то есть, потому что это в основном либо студенты старших курсов, либо те, кто только закончил вуз, и, соответственно, они еще ищут себя. И вот они попадают в медицинское учреждение, вроде как могут работать с администратором, знают хорошо компьютер, могут быстро выполнять несколько дел одновременно. И тут они сталкиваются с тем, что люди, которые обращаются в медицинское учреждение, они всегда из места боли. Ну, в большей степени, да, профилактически реже все равно приходят. И получается, что даже если эмоционально заряженные так называемые переговоры бесконечно происходят, то в этот момент тебе очень важно не обижаться и держать этот груз, что на тебя там накричали, тебе что-то сказали, а помочь. И вот первые годы, когда мы выстраивали административную службу, я помню, как сложно было объяснять администраторам, девочкам, чтобы они выходили и очень часто просили прощения. Настолько часто, насколько они могут, что идет задержка приема, и что это не потому, что у нас что-то неправильно организовано, просто у нас такие доктора работают, что если им нужно разобраться чуть больше, например, во время ультразвуковой диагностики, они будут этого ребенка смотреть столько, сколько нужно, даже если будет еще плюс 30 минут. И нужно просто выходить в эту живую очередь, в зону ожидания, и просить прощения. Говорить, простите, пожалуйста. И тогда не будет никакого конфликта. И вот те, кто не могут извиняться, не могут понять, что это... Ну, вот такая позиция, когда ты не то, что ты признаешь свою вину, а что ты попроси прощения лишний раз, потому что все-таки есть же какой-то момент в организации, что человек задерживает свое время, которое он выделил на прием. Вот такие люди уходят, и они сначала плачут, они начинают говорить, что вот здесь на нас все жалуются. И я всегда спрашиваю, а вы сколько раз попросили прощения за это время задержки, перед тем, как там мама ребенка не подошла и на вас там не накричала? Ни разу. А за что я должен просить прощения? И мы начинаем по кругу одно и то же это объяснять. И вот здесь очень здорово, что те люди, которые давно с нами, много лет, это в основном те, которые вот делают так. Они просят прощения, они по-доброму всегда реагируют, как бы эмоционально и негативно с ними не поговорили. И мы тоже, наверное, своим примером показываем, что так возможно.
Интересно то, что вы говорите, потому что получается, что в какой-то ситуации, ваша конкретная ситуация, попросить прощения – это не только человеческий акт, или, может быть, даже не столько, потому что действительно, вот сама по себе девочка-администратор ни в чем здесь не виновата, она не может эту ситуацию изменить. На этот момент даже просто профессиональный.
Да.
Вот наладить коммуникацию так, чтобы врача, как бы врач не чувствовал, что там за стеной нагнетается такое недовольство, ему как бы ему в спину, давай скорее обследуй, там уже следующий пришел. Он как бы делает свою работу, получается, в торопях, некачественно, или не может действительно уделить этому человеку столько, сколько нужно вот этому конкретному ребенку здесь и сейчас. А с другой стороны, то есть он себя чувствует комфортнее, понимая, что девочка-администратор пошла и попросила прощения. А с другой стороны, и в очереди как бы человек понимает, что о нем заботятся. Его не просто ждите тут, у вас тут в очереди много, а врач один, а о нем вспомнили, там, о нем подумали, что да, вот вы ждете, я понимаю, что вы ждете, вам тяжело, простите, да, но вот это такая ситуация, там ребенок, потом вас также будут смотреть сколько нужно. Это почему важно? Потому что мы часто, мне кажется, говорим вот о таких вещах, как, например, попросить прощения, как о, ну, вот чисто человеческое качество. Ну, вот как бы это, в межличностном общении это важно. А оказывается, это важно еще и в профессиональном деле. И в каком-то смысле, чем больше вот этих вот, ну, христианских поступков человек совершает именно в профессиональной коммуникации, тем лучше работает бизнес. Так получается?
Это абсолютно так. И что особенно ценно, что в основном это же девочки, соответственно, они будущие жены или такие молодые уже, да, супруги. И я всегда в этих случаях говорю им, и дома так же. Вы делаете так же дома. Ну, это же тот навык, который пригодится всю жизнь. Чуть больше смирения, чуть больше готовности попросить прощения. И тогда вдруг все уравновешивается. Как тот же вот отец Игорь Фомин на встрече Союза православных предпринимателей недавно сказал, что важно не дослышивать и не договаривать иногда, если идет конфликт, да, и ты просто таким образом переводишь себе внутри, что все-таки мы вместе, потому что мы делаем одно дело, или потому что мы любим друг друга, да.
Я отца Игоря знаю давно, и он уже очень давно эту мысль любит. Он ее, судя по всему, применяет как такую жизненную мудрость вот и к жизни в коллективе, и к жизни в семье. Потому что я тоже от него слышал не раз, что в семье нужно быть немножко глухим, немножко слепым. Вот это вот я просто не увидел, не услышал и так далее. Да, иначе постоянно будет полыхать. У нас сегодня в гостях Сергей и Надежда Космировы, учредители сети частных клиник и оптик Космо. Дорогие друзья, мы скоро вернемся к этому разговору. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Сергей и Надежда Космировы. И в нашем цикле программы «Вера и дело» мы говорим с учредителями сети частных клиник и оптик «Космо» о православном предпринимательстве, о ценностях и экономической деятельности. И вот такой вам предложу эксперимент мыслительный. Мне рассказывала одна моя знакомая реально свою историю, когда она проходила собеседование, она тоже занимается вещами, связанными с маркетингом, проходила собеседование, кстати, вот в одну из тоже медицинских клиник, сеть частных клиник медицинских, или что-то связанное с фармакологией, ну, в общем, ваша тема вот была такая. И там крупная компания, и ряд собеседований, и вот она дошла до уже последнего собеседования с самым, значит, высоким начальником, который должен принимать решение, брать ее на работу или не брать, она вроде ценный специалист, и все хорошо, и начальник ее спрашивает что-то такое, в общем, что-то там, вот отношение там к семье, к работе, и моя знакомая говорит: понимаете, для меня вообще семья будет всегда на первом месте. Вот вы должны это понимать, принимая меня на работу. То есть, если в выборе там вот провести выходные на работе или с семьей, я всегда выберу семью. То есть для меня, причем семья не только там ребенок и муж, папа, мама, вот и все, а потом работа. Ее взяли на эту работу. Именно поэтому. Потому что начальник услышал, что вот такие есть человекоценности. Вот вам понятна логика этого начальника? Вы бы такого человека бы взяли, если вам так сказали, или подумали бы?
У нас ответ кроется в названии компании «Семейная клиника Космо». Поэтому для нас всегда в приоритете является семья. То есть у нас компания создана семьей, управляется семьей, и мы однозначно разделяем все эти ценности. у наших сотрудников. То есть это было бы сложно, на самом деле, если мы декларировали одно, а делали совсем другое. И всегда, когда у нас большой женский коллектив, большая часть, ну, процент, наверное, 80 точно, это женщина, у женщин есть дети, у детей периодически случаются различные ситуации, и мы всегда идем навстречу, потому что понимаем, что это очень важно. Ну, семья на первом месте. Для нас это недекларируемый факт, это просто вот норма жизни. Вот. И при прочих равных мы, конечно же, очень сильно переживаем, когда у наших сотрудников возникают личные всякие обстоятельства по поводу, ну, там, их семьи, и всячески пытаемся им помогать, там, как, чем можем, да, советом или финансово, или еще как-то, для того, чтобы семья устояла, и всякие такие конъюнктурные моменты прошли, потому что это устойчивая конструкция, и человек, который, ну, конечно, краткосрочно одинокая женщина с детьми, это идеальный сотрудник, да, которому нужно выживать в этой жизни, но долгосрочно это, конечно, такая история не очень правильная. Поэтому всеми силами нужно семьи сохранять.
Это интересный момент, действительно, а насколько... есть ли для вас какая-то проблема или вопрос, связанный с тем, насколько вот руководитель компании, в данном случае клиники, как бы должен или имеет право вот как-то иметь попечение о семьях сотрудников, вторгаться, если... Ну, вторгаться — грубое слово, но как-то пытаться как-то оказывать какое-то влияние на вот такую область частной жизни сотрудников. То есть, с одной стороны, я понимаю, о чем вы говорите, и это некая такая попытка заботы, а с другой стороны, ну, везде же можно там и палку перегнуть. А кто-то скажет, я почему об этом спрашиваю, потому что кто-то скажет, ну, а какой вообще начальник имеет отношение к этому? Вот, начальника с подчиненными отношения, дай бог, хорошие, дружеские, но формальные. Все, семья — это там, это дома, и как бы к этому начальник, у меня не папа, там, не мама, не духовник, никто. Или все-таки как-то по-другому вы это видите? Вот есть ли у вас какая-то проблема в этой истории?
Никаких проблем не видим. Мы, начиная с собеседования, собираем эту информацию, ну, вот, о том, как устроена личная жизнь сотрудника. Мы ни в коем случае не заставляем отчитываться. Если сотруднику нужна какая-то помощь, он обращается, мы ее оказываем. Вот именно так это устроено. А насаживать какие-то свои ценности в чужом храме, в чужой семье – это абсолютно неверная история. То есть мы можем только помочь.
Ты только реагируете на запрос.
Да.
Есть еще такая, наверное, сложившаяся традиция, которую еще заложил вот папа наш, Виталий Иванович Космеров, он врач-остеопат. К нему едут со всей страны и из-за рубежа на прием. И вот так или иначе получается, что люди, которые работают много лет с нами, больше 10 лет, например, они являются пациентами вот наших родителей, Виталия Ивановича, Надежды Ефимовны, и их семьи полностью являются их пациентами. И так или иначе, вот особенно вот наши родители, они знают очень многое зачастую о сотрудниках, личной информации. И к ним приходят как вот к родным людям за советом, когда что-то происходит. И многие даже, если потом переезжают в другой город или по какой-то причине, уходят от нас как сотрудники, но остаются нашими пациентами и пациентами вот непосредственно основателей клиники Космо, то получается, что они так и говорят. Самое ценное, что нам очень важно услышать совет. А что скажет Виталий Иванович? А что он вот нам как-то поможет, как распределить, почему у нас это происходит? Как это еще и влияет на наше здоровье, потому что все гораздо глубже. А вот этот психоэмоциональный фон семейный, он зачастую не только на какие-то вопросы эффективности в работе влияет, но и на состояние здоровья тех же наших сотрудников, ну, как и любого человека.
Можно еще один аспект, извиняюсь, отметить про Надежду. То есть она, как вы знаете, активный блогер, можно сказать так. А можно и без всяких можно сказать. То есть она активный блогер, который, я не знаю, может, 5 постов или 10 постов. Я не знаю, как она это успевает делать, но все думают, что это не моя супруга делает, а реально она. Делает это ночами, там, иногда в ущерб здоровью, но тем не менее она активно делится вообще, ну, и внутренней информацией в том числе. Я сейчас говорю про личный пример, да, то есть вот, ну, про пример нашей семьи, про наши ценности, как мы живем и так далее. То есть это тоже играет важную роль жизнь не только сотрудников, но и всех подписчиков «Надежда». И они активно об этом пишут, дают обратную связь, что очень важно. Иногда, ты никогда не знаешь, когда информация тебя догонит. То есть это как копилочка скапливается, скапливается, и потом раз, происходит какой-то качественный скачок, или просто в какой-то ситуации вот эта информация из головы извлекается, и ну, ты смотришь на проблему как минимум шире.
Получается, что мы всегда отвечаем своей фамилией за все, что происходит в стенах наших клиник и оптик Космо. И вот это созвучие фамилии, оно еще и говорит о том, что мы несем ответственность. И поэтому, как вот те такие личные и семейные публикации, которые я формирую достаточно откровенно, искренне, не только о хорошем, но и о нехорошем, потому что показывает, что жизнь, она очень разная, и работать вместе – это только внешняя картинка, что это все такой идеальный портрет, да, что у нас и семейный бизнес, и мы и вместе работаем, вместе живем, вместе отдыхаем, но при этом, что это очень-очень сложный ежедневный труд. И вот здесь есть и такая оборотная сторона, что наши сотрудники, когда они видят, что вот как мы живем, сколько много мы делаем общественных проектов, да, как много мы вкладываем в наших детей, потому что у нас трое детей, старшей дочери 17, сыну 11 и еще дочери 5 лет. И вот про ситуацию, про которую чуть ранее Сергей сказал, когда, ну, по сути, в начале нашего пути, когда мы только пришли в бизнес родителей, нам показал Господь, что такое частная медицина, потому что в частном роддоме у нас умер ребенок второй. И мы увидели изнутри, как может быть организационная ошибка вот сделана так, что она стоила жизни человека. И вот какое-то время, например, я почти год, наверное, после той трагедии была уверена, что я вообще не вернусь в медицинский бизнес, и я говорила, что давайте я вернусь на свою работу в крупную компанию, в маркетинг, потому что как можно работать так, где твоя деятельность может вот такой исход иметь. А потом время показало, что количество запросов, ну вот и в моем телефоне, как Сергей сказал, и в его телефоне, он как председатель комитета по здравоохранению клуба директоров Самарской области уже постоянно получает просьбы, пожалуйста, помогите найти врача или в какое-то учреждение обратиться, потому что, конечно, сейчас сфера наших знакомств в медицине очень широка, и мы просто поняли, что, наверное, все-таки Господь нас не просто так сюда поставил, чтобы мы были таким связующим звеном, но чтобы мы очень четко выбирали и направление, которое мы занимаемся, что в частном здравоохранении не все направления могут быть, если у тебя ограничены средства, да, например, как роддом, то есть все-таки он должен быть или государственным,
либо... можно православную тему и с видами деятельности, на самом деле, здесь связать, да, то есть у нас, например, аборты и прерывание беременности, мы не делаем это.
И не было никогда, это тоже
не
позиция.
Не планируем никогда это делать, хотя это одно из самых там востребованных и прибыльных направлений, но мы это делать не будем никогда.
Вот вы рассказывали о своем пути, об этой истории у нас на радио «Вера» в программе с Анной Леонтьевой, поэтому вот сейчас, может быть, не будем повторяться. Я нашим слушателям просто предлагаю эту программу на сайте «Радио Вера» поиском по фамилии Надежды Космирова найти и переслушать. Но то, что вы рассказываете про вашу трагедию и про то, что вы все-таки вернулись в медицинский, даже слово «бизнес» уже не могу употребить.
Дело.
Медицинское
дело.
Служение медицинское. Вот какой вопрос порождает. Для вас, как для руководителей, и для вас, Надежда, и для Сергея, личные качества врача, причем качества такие вот именно коммуникативные, насколько должны быть частью профессии? Ну, простой пример. Я помню, когда я с совсем еще маленьким первым ребенком приехал в травмпункт. Ну, слава богу, ничего смертельного не произошло, но нужно было сделать... При этом, ну, травма была, была серьезная, слава богу, все хорошо уже. И надо было сделать, по-моему, рентген головы, ну, конечно, снимок какой-то. И я, как молодые родители, первый ребенок, ребенок совсем маленький, мы еще ни с чем этим не знакомы, я как бы спрашиваю врача, это не опасно, облучение такое вот маленького ребенка? На что врач мне отвечает: а что вы переживаете, все самое страшное уже у вас случилось. Дальше как бы уже потерявший голову о волосах не плачет. И это, конечно, было очень как бы чувствительно для молодого родителя. И тут уже понятно, что если бы врач в этот момент сказал: да слушайте, ну, все будет нормально, это рядовая операция, мы все это, даже не операция, это как бы мы всем это делаем, это, конечно, облучение, но люди годами через это проходят, и не вы первый, не вы последний, все будет хорошо. Ну, что-то такое, да. Ну вот я понимаю, что очень важно иногда родителю, человеку просто слово, которое врач скажет. И этому, как кажется, не учат, а может быть учат в медицинских вузах, но даже если учат, это не важно. Здесь, как кажется, имеет значение вот некое слово руководителя, как мы общаемся с пациентами. И, собственно, мой в чем вопрос? А может ли реально руководители как бы на это повлиять? Можно ли этому, если угодно, научить сотрудника на месте? Поддается ли сотрудник вот такой, в кавычках, как бы, ну, моральной проповеди со стороны руководителя, что вот нужно с людьми обращаться по-человечески?
Надо даже пошире, я думаю. То есть, то, что нужно обращаться с людьми по-человечески, однозначно, да, я думаю, все врачи это разделяют, постулат, но вопрос коммуникации, который вы подняли, он действительно, ну, эта проблема действительно есть. Потому что врачи в большей степени приучили к экспертной позиции, да, и они выступают в роли экспертов. А чем моложе, на самом деле, поколение, то есть оно абсолютно не приемлет такой экспертной позиции, да, они привыкли разговаривать на равных, им нужно понять. И вот, ну, есть такой феномен, что на самом деле профессиональных навыков врача может быть минимум, да, зато коммуникативно на высоком уровне этот врач котируется выше, чем профессор, который не умеет разговаривать. Ну, назовем, абстрактно сделаем, давайте, такой интересно. Конструкт. Поэтому это первый момент. Второй момент. Здесь нужно понимать важную аспект вот какой. То есть, если пациент не понимает, для чего ему назначают те или иные манипуляции, в том числе диагностические, особенно лечебные, он не будет их выполнять. А, на мой взгляд, это ответственность обоюдная, да, и врача, и пациента. Поэтому мы в своей клинике, я не скажу, что у нас все идеально в этом смысле, но однозначно этот вопрос держится на контроле, и мы на планерке с коллегами это обсуждаем и внедряем изменения, чтобы понимать, что такое качественно оказанная услуга, да, то есть когда пациент вышел из приема, он понимает, что с ним случилось, почему случилось, как это, что нужно делать дальше, чтобы как-то это предотвратить или вылечить. И вот если пациент может ответить на эти вопросы, вот это, пожалуй, показатель качественно оказанной медицинской услуги. И без правильных коммуникаций врача это невозможно.
Вот медицинское сообщество очень, если говорить о представителях непосредственно докторах, да, очень так волнительно относится к понятию медицинской услуги. До сих пор они переживают, что была замена, да, произведена от медицинской помощи к медицинской услуге, но мы живем в таком правом поле. И здесь важно отметить, что, в принципе, этот вопрос, он очень остро стоит на всех уровнях. И вот мы, как еще участники общественных советов, я, например, в общественном совете при Минздраве Самарской области часто слышу аспект разработанных документов, которые сделал сейчас Росздравнадзор Российской Федерации для врачей по направлению качества оказания медицинской помощи, где есть очень понятные инструкции разработанные, какие вопросы должен задать врач при встрече, потом в процессе непосредственно приема и после приема, перед тем, как пациент выходит, для того, чтобы понять, что пациент полностью осведомлен, и для него уже дальше расшифровка не требуется. Ему не нужно выйти и все из выписки перенести там в искусственный интеллект, да, или куда-то там в интернет, чтобы расшифровать, что вот здесь и сейчас на приеме ему было все разъяснено, понятно, и что самое главное, спокойно ему стало, да, после этого разговора. Поэтому вот в рамках там нормативных актов это тоже уже внедряется, но жизнь, конечно, показывает, что врачи – это люди, и разные бывают ситуации. Но вот я, как человек, который сколько уже, почти 6 лет я веду как волонтер медицинские программы, телевидении, на радио, и защищаю репутацию врачей, потому что мы иногда не знаем, а что было у доктора вот только что, вот 5 минут назад, до того, как вы пришли с супругой и с ребенком, возможно, была такая ситуация у врача с предыдущим пациентом, какая-то серьезнейшая операция, или там, не дай бог, летальный исход, и мы этого не знаем. И то есть, а он живой человек, он еще не отошел. И поэтому он что-то быстро сказал и пошел восстанавливаться. И вот мы, как пациенты, должны в этом случае тоже понимать, что они очень живые, и если мы будем чуть бережнее тоже к ним относиться и в этот момент сказать: «Мне стало страшно от ваших слов». Вот скажите, пожалуйста, насколько часто это бывает? Мы тоже должны уметь задавать правильный вопрос врачу, чтобы он потом расшифровал и успокоил.
Интересно, проговаривать свои чувства,
да,
врачу.
Абсолютно, да, абсолютно то же самое. Да, так нужно.
Можно попробовать.
И, например, онкосообщество, которое активно развивается у нас в Самарской области, есть такое лидирующее сообщество женщин с диагнозом рак молочной железы, оно самое большое в России, и вот оно тоже, это сообщество, готовит документы, такие формы уже для пациентов, как сделать так, чтобы ты подготовился, вот для женщин, да, к приему врача, какие вопросы тебе нужно задать, чтобы ты получил ответы и ушел все-таки со своими ответами и в спокойном состоянии, то есть это такая обоюдная задача.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей, Надежда Космеровы, учредители сети частных клиник и оптик «Космо», с нами сегодня в программе «Светлый вечер», и мы в рамках цикла «Вера и дело» говорим о предпринимательстве и ценностях. А вот такая ценность, как служение, важная вещь. И мы сегодня уже проговорили про то, что, например, для вас в вашей клинике важны семейные ценности, и если у человека, вот у сотрудника, там, не знаю, заболевает ребенок, и нужно остаться дома с ним, вы как бы к этому относитесь при прочих равных, ну, терпимо, потому что вот если вы не такие руководители, которые скажут: слушайте, за что вы тут деньги получаете, свои проблемы решайте сами, на работе будьте добры. Вот, это как бы одна сторона. А другой край спектра – это, как мне кажется, истории про особенно вот молодых людей. Я, честно говоря, все время путаюсь, какой буквы это поколение называется. Но вот сегодняшние там 25-летние
зумеры.
Зумеры, да, которые прославлены тем, что у них есть выходные. И людям нашего поколения, причем в разных областях, там, в медиа, там, где угодно, в бизнесе, это странно. Ну, как бы ты пишешь человеку в субботу, ну, как бы, ну, вопросы же стоят, работа, нужно работать. Ну что, трудно человеку ответить, там, 5 минут на это потратить. Ты же не просишь его все бросить. А человек говорит: нет, у меня суббота, воскресенье, цифровой детокс, меня нет. И это как, вот что это такое? Это как бы нормально? Это хорошо, что человек себе сказал: так, работа работы, но вообще-то есть жизнь? Или это немножко вот про то, что служение не воспринимается как некий вот, как, ну, не то, что не воспринимается как ценность, а про то, что у служения тоже есть границы?
Очень хороший вопрос. Вопрос здесь в служении и в эгоизме или в чем-то другом, или в то, просто в том, что они другие. Вот иксы, например, они готовы подорваться, и, ну, там, пока мы можем, да, не доделали задачу, не ушли, то есть, да, они просто другие. Я себя вспоминаю, когда я, ну, в молодости особенно, ну, не в молодости, а когда мы тоже дело начали только развивать, то есть вот это посидеть до 3 часов утра, пока ты там не доделал какой-то проект, это вообще норма. Суббота, воскресенье, окей, хорошо, давайте, надо, давайте, пойдем. Они просто другие, у них свои другие, они более, наверное, развиты в некотором смысле, да, потому что к чему ведет такой образ жизни? К выгоранию, да, то есть когда ты постоянно работаешь, 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 после этого у тебя организм начинает говорить: спасибо, я пару месяцев отдохну, как минимум, да, и что лучше, сбалансированно работать в рабочие дни и... Ну, да, есть определенные неудобства для других людей, или быть постоянно на связи и после этого выгореть. Вопрос философский. У меня на него нет ответа.
А вы что думаете?
Я очень часто этот вопрос сама себе задаю. вот, и буквально недавно в отпуске решилась и отключила таки на 10 дней телефон полностью, но зная, что если кому-то что-то срочно нужно, напишут Сергею, и Сергей мне точно скажет. Вот. Ну, это еще для того, чтобы вот как женщине быть полноценной мамой, потому что никто не говорит о том, что наше главное служение — это все-таки воспитание детей, вот для женщины, например. И когда ты находишься рядом с детьми, наши дети как раз, которые теперь какой-нибудь другой буквой уже потом будут называться как поколение, они как раз очень быстро считывают и так и говорят: «А вылези из телефона», — говорит мне ребенок, да? «Мама, ты сейчас не со мной, ты с телефоном». И даже когда я говорю: «Я слушаю, я просто параллельно проверяю». «Нет, ты не слушаешь». У меня, например, сын, он не будет мне говорить, пока я не уберу телефон. Какой, он ничего не скажет мне
какой
дальше.
Какой здравый подход.
Да. И поэтому здесь вот так какая-то должна быть золотая середина. Но что касается медицины, мне кажется, что когда-то много лет назад за нас придумала система здравоохранения, что есть круглосуточная помощь, да, и слава богу, благодаря в том числе пандемии, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Служба скорой помощи сейчас настолько качественно и быстро работает, и что если тебе нужна помощь срочно, вызывайте, пожалуйста, скорую помощь. И вот ну, люди, которые нас окружают, например, люди бизнеса, которые, если даже они вызвали скорую помощь, они там звонят нам и говорят: «А нас сейчас повезут в ту больницу, вы можете главному врачу позвонить?» Я всегда говорю: «Подождите, к вам еще даже не приехала скорая помощь, вы еще не знаете диагноз. Зачем вот сейчас мы должны всех поднять на уши, там ночью кому-то дозвониться? Подождите, подождите, выдохните, да, вот сделайте эту паузу, доверьтесь специалисту, который приедет сейчас». И вот тогда, мне кажется, тоже мы выстраиваем вот эту границу уважения, что все-таки врач, да, он давал клятву Гиппократа, он должен быть круглосуточно на связи, если его именно помощь нужна. Но система так устроена, что, например, частное здравоохранение — это плановая помощь. Ты обращаешься туда тогда, ну, там, где нет стационаров, как в наших клиниках, да, у нас амбулаторные услуги, когда у тебя все относительно спокойно. А когда тебе нужна экстренная помощь, ты едешь или вызываешь скорую помощь, или едешь в приемные покои государственных учреждений, где есть доктор, который вчера поспал, а сегодня он на дежурстве, и он полноценно примет.
Интересно, да, то, что вы говорите, потому что мы говорим все-таки сегодня о ценностях, и вот ценность служения. У нас же часто это слово само по себе ассоциируется с вот таким героическим взлетом.
Самодача.
Вот служение — это я все время на разрыв аорты. И мне кажется, Сергей справедливо говорит, что так невозможно все время, так невозможно долго. А может быть, просто нужно в слово «служение» вложить еще другие смыслы, смыслы некого постоянства и готовности что-то делать долго, на длине и по чуть-чуть каждый день. Вот как есть у святых отцов, что бесы не любят постоянства, в том числе в духовной жизни. Вот по чуть-чуть, каждый день надо что-то там делать, со своими грехами бороться. А за подвигом, за таким вот «сейчас мы навалимся и сделаем», или «сейчас я вот на этой неделе я уж таких высот достигну, что ого-го», всегда неизбежно просто по закону ритма будет следовать спад. И расслабление, и апатия. И это очень как раз-таки вот темным силам понравится, этот спад, эта расслабленность.
И вопрос — это амплитуда еще, какой,
да,
будет спад.
А вот некая умеренность, напряженность, но постоянная, но терпимая на длине, вот может быть это служение, вот как у вас это называется?
Знаете, здесь как раз в студии «Радио Вера» Алексей Юрьевич Заров, главный врач больницы детей Алексея, сказал в эфире очень важные слова, или до эфира это было. Он сказал, что он своим сотрудникам, которые, например, работают на Донбассе, он напоминает им принципы, которые еще были заложены в военные годы, в Великую Отечественную войну, что если ты не поспал полноценно, ты не можешь потом утром идти оперировать, например, да, врачам-хирургам или медсестрам, которые вместе с хирургом работают, он это говорит. И он тоже приводил многие цитаты святых отцов, которые как раз как-то очень уместно здесь звучат, о том, что это ответственность, когда ты служишь. И в своем служении ты должен иметь на это силы, возможности. И если ты бесконечно трудишься и не спишь, и хотя бы режим труда и отдыха не держишь, то обязательно у тебя будет какая-то ошибка, которая может стоить очень серьезных последствий.
Вот мы на Петербургском экономическом форуме обсуждали презентованную там, вернее, презентованный там, как-то тоже вот на разных площадках, кодекс православных предпринимателей. Ну, или проект такого кодекса, вот некий текст, который был, и который, на который разные люди, имеющие отношение к предпринимательству и себя соотносящие с христианскими ценностями, реагировали. И там была такая фраза, что предпринимательство и вообще вот быть руководителем и предпринимателем, не только предпринимателем, еще и руководителем, зона особого духовного риска. Вот вы с этим тезисом согласились бы?
Предприниматели – это в основной своей части это активные люди с активной жизненной позицией, с нестандартным мышлением, и которым не все равно, да? И кому много дается, того много и спрашивает. 100% да. Потому что ты можешь... Жажда власти или денег, она может повести любого предпринимателя не туда.
Надежда, а вы как это чувствуете?
Я вспоминаю, как мы читали вот проект этого кодекса на апрельском форуме в Храме Христа Спасителя, да, где вот собирали православных предпринимателей в рамках мероприятия «Вера и дело». И мы как раз вдвоем с Сергеем читали. Читаю. Да, вот нам все откликнулось.
Храм Христа Спасителя, когда был форум, там был, да.
Нам откликнулась каждая фраза, мы вот даже там согласились со всем, что там написано. Но мне очень понравилось, и вот такая идея, что предприниматель может приглашать в свою компанию священника, чтобы вместе, например, с топ-менеджерами, да, с руководителями ту или иную ситуацию обсуждать с точки зрения евангельских истин. Вот мы, конечно, такое еще пока даже не пробовали внедрять, хотя можно нашему батюшке, мне кажется, духовному отцу, отцу Александру, предложить. Вот, ну, когда вот он приходит к нам на мероприятие, на корпоративные, и говорит слово со сцены, некоторые сотрудники, мы смотрим, что они так немножко сначала напрягаются, почему священник вышел перед всем коллективом, там какой-то день медработника, например, да, и что-то говорит. Но вот батюшка находит такие слова очень уместные и как-то, вот, мне кажется, даже переводит, да, духовные термины на понятный язык, и под конец его речи всегда такое спокойствие. И люди подходят, кто-то берет благословение, кто-то просто говорит благодарность, и многим кажется, что это ему, именно ему было сказано. И вот здесь, мне кажется, и вот то, куда мы можем дальше идти, чтобы мы постепенно не только сами это делали, да, а как-то вместе с служителями церкви.
Кстати, можно вот параллель провести между врачом и священником. Да? То есть вот важно ли, чтобы священник говорил понятно?
Безусловно, важно.
По-разному же может быть, абсолютно. То есть я просто вот по своим, по себе, ну, так задаю вопросы, сам на него отвечаю. То есть почему мы нашего батюшку очень любим? Потому что он очень понятно и индивидуально доносит информацию до каждого своего прихожанина. Он его знает в лицо, он знает его особенность, и для каждого прихожанина использует свои словесные конструкции.
Вот вы задали вопрос, сначала подумал сказать, что, конечно, важно, как священник общается, но все-таки ставки другие. Одно дело вот здоровье, ну, ощутимое, физическое или психосоматическое. Другое дело все-таки там какая-то беседа о духовной жизни. Человек может обидеться, но в конце концов обидеться – это не смертельная травма. Но потом вспомнил, как в одном интервью замечательный епископ Пантелеимон Шатов, многолетний председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, вообще человек, который с юности, еще когда был до священства санитаром, медработником, вот прошел путь именно вот такого помогающего священника и организовал во многом московскую жизнь благотворительную. Был и с больными, и в хосписах. И вот его спросил ведущий в этом интервью, что вот говорят, у каждого хирурга есть свое кладбище. Ну, грустная правда. А вот у священника, у пастыря И тогда владыка Пантелеймон в этом интервью, я прям помню, меня поразила его такая эмоциональная реакция. Он даже, по-моему, не дал договорить ведущему вопрос, сказал: «О, это ужас». Потому это ужас, что у каждого священника тоже есть вот в это свое в кавычках кладбище, из вот каких-то там слов, сказанных, может быть, неуместно, без достаточной доли любви, неточно или как бы неверно просто, с какой-то духовной точки зрения неверно. И только он говорит, только если у хирурга это вот есть свое кладбище, то, говорит владыка Пантелеймон, у священнослужителя это та область ада, в которую он вверг, вот, может быть, нехотя, своих собеседников, своих духовных чад, если вот, если допустил какие-то, как хирург допускает ошибки, так вот священник допускает ошибки. Ну, чтобы на этой теме нам не заканчивать, на такой оптимистической...
Здесь, знаете, важный очень такой аспект вы сейчас затронули. Я вспомнила, что в программе «Парсуна» Владимир Романович Легойда Сергей Иванов сказал...
Из компании «ФК».
Да, он сказал такие слова, что мы... руководители не думаем, а сколько мы убили своими словами духовных внутренних таких вот светлых помыслов у наших сотрудников, когда они пришли, а мы вроде бы просто дали какую-то обратную связь, ну, просто чуть жестче, может быть, чем надо было, ну, потому что было за что. А человек, может быть, вообще после этого там или перестал расти, или ушел из компании и что-то вообще сделал такое в своей жизни, что вот как будто бы он почувствовал себя неудачником и так далее. То есть мы, когда как руководители даем обратную связь, если мы не думаем о духовной составляющей этого разговора, зачастую мы очень жесткие ошибки допускаем. И вот когда он тоже привел вот эту фразу, про которую вы сейчас говорили, про хирурга в пример, и что и у каждого руководителя тоже есть те переговоры, о которых он помнит и о которых он жалеет. Это правда.
Ну вот пусть итогом нашего разговора станет все-таки не то, что не те ошибки, которые совершены, а та память об этих ошибках, которая в сердце хранится и которая позволяет эти ошибки больше не совершать. Потому что, ну, у каждого Господь ведет своим путем, а вот человек, дающий, берущий на себя ответственность, он все равно подпадает под общее правило. Тысячу раз упал, тысячу раз встань и идти дальше. В этом покаянном чувстве, с надеждой на Бога, наверное, наша вера заключается. Спасибо огромное Сергею Надежде Космировой, учредителю сети частных клиник и оптик «Космо». Сегодня были с нами в программе «Светлый вечер», где мы говорили о бизнесе и предпринимательстве, и вере, и ценностях, и служении в рамках нашего цикла «Вера и дело». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Спасибо вам.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».